Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона петербургской студии «Радио Свобода» Виктор Рызунков. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних новостей. Его представит Анна Аракелова.
«Радио Свобода. Новости».
Сначала коротко о главных событиях. Израиль перешел в широкомасштабное наступление на южные районы Ливана. На Назране у дома прокурора произошло несколько взрывов. Есть погибшие и раненые. Власти Кубы ничего не сообщают о здоровье Фиделя Кастро из-за угрозы со стороны США, заявил спикер кубинского парламента. Израиль ведет масштабное наступление на юге Ливана. К утру колонны бронетехники под прикрытием артиллерии, по сообщениям, продвинулись по меньшей мере на 10 километров вглубь ливанской территории. Боевики Хизбаллах оказывают израильтянам ужесточенное сопротивление. В среду правительство Израиля одобрило план расширения наземной операции с целью взять под контроль приграничные районы вплоть до реки Литания, примерно в 30 километрах к северу от границы. Пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу заявил, что американские дипломаты разрабатывают новый проект резолюции по урегулированию израильско-ливанского конфликта. А вот что сказал представитель США в ООН Джон Болтон.
Стратегический вопрос остается тем же, что и с самого начала. Наше общее желание, чтобы резолюция Совета Безопасности изменила ситуацию в регионе. А это, по сути, значит, что мы не хотим, чтобы боевики Хезболлах снова проникли в южную часть Ливана.
Сказал Джон Болтон. В Израиль после посещения Ливана прибыл глава Международного Красного Креста Якоб Келленбергер. На переговорах с руководителями Израиля он обсудит гуманитарную ситуацию в Ливане и на севере Израиля. Представитель ООН в Бейруте Робин Лодж заявил, что гуманитарные операции на юге Ливана чрезвычайно затруднены из-за введенного Израилем запрета на движение автотранспорта на этих территориях.
Продовольствия уже не хватает, с чистой водой тоже проблема, поэтому чрезвычайно важно, чтобы мы могли возобновить гуманитарные операции как можно скорее. Похоже, однако, что в ближайшие пару дней нам это сделать не удастся.
Сказал представитель ООН в интервью «Радио Свобода». В ингушском городе Назрань совершено покушение на прокурора Назрановского района Герихана Хазбиева. Погиб его брат, еще 13 человек получили ранения, в том числе тяжелые. Сам прокурор не пострадал. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе МВД Ингушетии, у ворот дома Хазбиева сработало сначала одно взрывное устройство, а когда члены семьи прокурора и соседи вышли на улицу, произошел второй взрыв. По информации Тартас, взрывов было 3. Ведется следствие. Корреспондент «Радио Свобода» в Ашхабаде Агуль Сапар Мурадова уже 7 недель находится в туркменской тюрьме. Обвинения ей так и не предъявлены, адвокатов к ней не допускают. По информации, полученной нашим радио, Мурадова подвергается жестокому обращению. Исполняющий обязанности президента нашей радиостанции Джефф Тримбл заявил, что это вопиющее нарушение законов даже по туркменским нормам. Журналистка была арестована в Туркмении 18 июня. Затем были задержаны ее 3 взрослых детей, которые через 2 недели были отпущены на свободу без объяснения причин ареста. Младший офицер ВМС США обвиняется в шпионаже в пользу России и Израиля. По данным следствия, Ариэль Вейнман, служивший на подводной лодке, пытался передать иностранным агентам секретные сведения, связанные с национальной обороной Соединенных Штатов. В прошлом году Вейнман дезертировал и был задержан в марте этого года при попытке вернуться в США.
Радио «Свобода». Новости.
Куба имеет право хранить молчание о состоянии здоровья своего лидера Фиделя Кастро, заявил спикер кубинского парламента. По словам Рикардо Аларкона, это связано с нависшей над страной угрозой со стороны США. На прошлой неделе Кастро временно передал власть своему брату Раулю. В письменном обращении к народу кубинский лидер сообщил, что ему понадобилась хирургическая операция в связи с внутрикишечным кровотечением. С тех пор никаких официальных заявлений о здоровье Кастро не было. Американские и иракские войска приступили к осуществлению 2 части плана обеспечения безопасности в Багдаде. В город введены дополнительно 6000 иракских полицейских и военных и 5500 американских. Главная цель – положить конец нападениям и терактам в Багдаде. Первая фаза плана, начавшаяся в июне, успехом не увенчалась. Представитель командования войск коалиции в Ираке Уильям Колдуэлл сказал.
Мы знаем, что террористы-смертники стремятся слиться с мирным населением. Они обычно прибегают именно к этой тактике. Они хотят быть как можно ближе ни в чем не повинным людям, чтобы добраться до них было неимоверно трудно, не причиняя вреда другим людям. Они точно знают, что делают.
Это был представитель американского командования. В американском штате Северная Каролина на процессе по делу бывшего сотрудника ЦРУ Дэвида Пассара свидетели показали, что видели, как подсудимый избивал афганского заключенного. Пассар обвиняется в жестоком обращении с узниками тюрьмы на авиабазе Баграм под Кабулом в июне 2003 года. После неоднократных побоев во время допроса один из заключенных скончался.
Радио «Свобода». Новости.
На юге России с начала недели установилась небывалая жара, рассказывает Лада Леденева.
Столбик термометра преодолел отметку 40 градусов практически во всех субъектах Южного федерального округа. Самая высокая температура была зарегистрирована в начале недели в Черкесске – 60 градусов на почве. Местные жители даже демонстрировали тележурналистам, как жарится яичница в сковороде, поставленной прямо на траву. Не легче и жителям Ставропольского края, где температура колеблется от плюс 40 до плюс 50. В степных районах на солнцепеке сама собой загорается трава. На ее тушение пожарные выезжают по 20 раз в день. А от непотушенной сигареты огонь вспыхивает мгновенно. Так, только за минувшие сутки в Пятигорске полностью выгорел склон горы Машук. В Невиномыске 6500 кур на местной птицефабрике сгорели заживо. А в поселке Демино под Ставрополем огонь уничтожил крупную свиноферму. Из-за жары горят линии электропередачи в Ставропольском крае и Астраханской области. По словам медиков, хуже всего переносят жару люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Известно, что жертвами аномально высоких температур на юге России стали уже по меньшей мере 2 человека. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Это был выпуск новостей на Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете всегда прослушать или прочесть на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С основными новостями часа нас познакомила Анна Ракелова.
Радио Свобода. Прогноз погоды.
В Москве сегодня дождь, возможно, гроза, температура воздуха днем 15-17 градусов. В Санкт-Петербурге без осадков, днем 21-23 градуса тепла. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе репортаж о возмущенных жителях Ульяновска, которые собираются подать в суд на синоптиков, выдавших неправильные прогнозы погоды. Кроме того, основные городские новости и беседа с гостем, которая начнется через 10 минут. Сегодня у нас в гостях Андрей Лукошков, научный руководитель проекта «Тайны затонувших кораблей». Об этих тайнах, о том, какие сокровища, какие корабли и не только хранятся на дне Балтийского моря и Ладожского озера, мы сегодня и поговорим. Группа из 6 жителей Ульяновска намеревается подать в суд на областной гидрометеоцентр. Эти граждане считают себя пострадавшими от недостоверного прогноза погоды и хотят привлечь метеорологов к ответственности за испорченные выходные. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Ульяновске Сергей Гогин.
Шестеро ульяновцев собрались в выходные дни отдохнуть на турбазе. Приобрели путевки, закупили продукты. На турбазу добирались за 80 километров на своих машинах. Прогноз областного гидрометеоцентра обещал 28 градусов тепла. Но, опровергая прогноз, на целый день зарядил дождь. Половина группы простудилась, толкая под дождем застрявшую в раскисшей колее машину. Теперь потерпевшие от неверного прогноза хотят судиться с гидрометцентром, требуя возмещения морального вреда. Наталья Волкова, как и ее друзья, полагает, что синоптики испортили им отдых и должны ответить за некачественный прогноз.
Врач, водитель, журналист, там, неважно, каждый несет ответственность. А синоптики, получается, такие, ну, предсказывают они погоду. С тем же успехом можно будет бабушку посадить, чтобы она предсказывала эту погоду по народным приметам.
Синоптик Ульяновского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Александрова говорит, что она и ее коллеги привыкли к такого рода обвинениям.
Любой школьник, любой пенсионер может включить радио и услышать этот прогноз. Да, бывает, конечно, что он не оправдывается, но бывают субъективные причины, но чаще всего объективные. Неточность расчетов гидрометцентров, неполнота данных, со спутника информации и идет, может, что канал связи подвели.
По словам синоптика Александровой, прогноз сбывается в 90-93 случаях из 100. Сегодня незадачливые туристы консультируются с адвокатами, насколько сильной может быть доказательная база для судебного иска, стоит ли вообще его предъявлять, и если да, то к кому. Как вариант, юристы предлагают Наталье Волковой и ее друзьям следующее.
Подавать суд на средства массовой информации, которые неверную информацию предоставили, а уже сама газета будет подавать суд на гидрометцентр.
Если группа ульяновцев все же рискнет обратиться в суд, то, скорее всего, проиграет этот процесс, даже если иск будет принят, считает председатель Московского общества защиты прав потребителей и общественный контроль Михаил Аншаков. Во-первых, неизвестно, на какой закон опираться. Во-вторых, по мнению Аншакова, само понятие прогноза предусматривает определенную погрешность, что делает юридические претензии граждан к синоптикам несостоятельными.
Тему репортажа Сергея Гогина продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Мария Зуихина спросила у горожан, следует ли, по вашему мнению, наказывать синоптиков за неправильные прогнозы.
Я думаю, что сегодня не следует, учитывая, что у нас отсутствует половина спутников, они просто не могут давать правильные прогнозы.
Нет, они не виноваты. Мало ли там, что в космосе может произойти непредвиденного.
По-моему, не стоит. Они тоже люди.
Если они этот прогноз делают обоснованно, то следует. Но иногда проблемы есть у них тоже, поэтому надо обеспечить их должным техническим уровнем, и тогда следует.
Я считаю, что не нужно. Ну, что поделать, если у нас сейчас объективное качество работы гидрометцентра снизилось. Видимо, это обусловлено отсутствием достаточно современного оборудования и, кроме того, понижением квалификации специалистов. Это зависит, прежде всего, видимо, от вузовской подготовки.
Конечно. Это же их работа, они должны предсказывать погоду.
Да, я считаю, что должны, конечно. Административная ответственность какая-то должна быть. Потому что большие неудобства иногда приносят они нам. Ладно бы, если они ошиблись на пару градусов, на силу ветра, но никогда 10 градусов разницы. Обещают ясную погоду, идет дождь. Это же можно как-то спрогнозировать?
Думаю, да. Потому что если взять в тот период, когда был саммит, прогнозы были просто прямо противоположные. Обещали жару до 30 с лишним градусов, а в результате получили 12 градусов тепла. Страшный ливень и ветер. Я думаю, прежде всего, они должны какую-то моральную ответственность нести перед всеми горожанами.
Да нет, ошибки у всех бывают. Мне кажется, что это не так серьезно на самом деле.
Я думаю, с пониманием, наверное. Каждый человек может ошибиться. Не ошибается тот, кто не работает, наверное.
Конечно, следует. Потому что они обманывают людей. Например, в интернете. Вот я думаю, пойду-ка я в выходные куда-нибудь покупаюсь. Хорошая погода. А тут растаешь и ливень, откуда ни возьмись.
Не стоит. Неточная наука, мне кажется. Поэтому не всегда легко.
Я считаю, что профессию синоптиков надо вообще упразднить и любые прогнозы составлять на основе народных примет. Например, отличная примета, если вечером закат красный и солнце садится на чистом горизонте, а также если трава вечером в росе, значит, на следующий день будет очень хороший солнечный денек.
Так, петербуржцы отвечали на вопрос, следует ли наказывать синоптиков за неправильный прогноз погоды.
С прохожими на улицах Петербурга беседовала Мария Зуихина. Далее в нашей программе обзор сегодняшней петербургской прессы. С ней вас познакомит Илья Орлов. Доброе утро, Илья.
Доброе утро. Скупка краденого из Эрмитажа с последующим разоблачением не затмила другой острый скандальный сюжет из жизни культурной столицы. Архитектор Доминик Перро и строительство второй сцены Мариинского театра. Об этом статья в рубрике «Тема дня» в газете «Деловой Петербург». Высокие инстанции утверждают, что в проекте известного французского архитектора много недоработок. Вряд ли Перро, человеку с мировым именем, на руку такие неурядицы. Скорее всего, речь идет о специфических повадках российской бюрократии, отмечает газета. Возможно, власти испугались всех этих страшных историй с обрушением купольных сооружений, поэтому можно предположить, что на месте, расчищенном под вторую сцену, может даже появиться жилой комплекс с ностальгическим названием «Золотой купол», намекает на цвет здания, спроектированного Домиником Перро, газета «Деловой Петербург». 29 августа будет сформирована коллегия присяжных, которой предстоит рассмотреть дело по обвинению трех офицеров Главного управления МВД по Северо-Западу в злоупотреблении служебным положением, фальсификации доказательств и ложных денежном доносе по ряду громких уголовных коррупционных дел. Как отмечает газета, материалы дела засекречены, а сами судебные слушания пройдут в закрытом режиме. В материалах дела содержатся весьма пикантные подробности их оперативной работы. Именно с помощью агентов могли фальсифицироваться, уголовные дела, считает петербургский выпуск «Новой газеты». И несколько любопытных материалов в питерском «Коммерсанте». Коротко заголовки. Торговцы алкоголем не впадут в зависимость от размера уставного капитала. Вчера депутаты Законодательного собрания Ленинградской области решили ужесточить правила торговли крепким алкоголем. Спиртные напитки будут запрещены к продаже 12 часов в сутки, зато размер уставного капитала будет снижен. И 3 билета до Москвы вслед за главой городского комитета экономического развития Владимиром Бланком, который был назначен на должность замруководителя госстроя, городской комитет, покинули сразу 3 ведущих специалиста. Все они едут в Москву и будут работать под началом своего шефа, пишет петербургский выпуск «Коммерсанта».
Спасибо, Илья. С обзором сегодняшней петербургской прессы вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль ведет масштабные наступления на юге Ливана. США пересматривают проект резолюции по урегулированию Ливано-израильского конфликта, сообщил представитель Белого дома Тони Сноу. В ингушском городе Назрани, дома прокурора Назрановского района Гейхана Хазбиева, взорвались несколько бомб. Сам Хазбиев не пострадал, погиб его брат, еще 13 родственников получили ранения. Младший офицер военно-морских сил США обвиняется в шпионаже в пользу России и Израиля. Власти Китая эвакуировали около 500 000 человек с восточного побережья страны из-за приближающегося мощного тайфуна. В иракской провинции Анбар в среду были убиты 3 военнослужащих США. В США на судебном процессе по делу бывшего сотрудника ЦРУ Дэвида Писаро свидетели заявили, что видели, как подсудимый избивал афганского заключенного. В германском городе Бонн возле комплекса бывших правительственных зданий обнаружены остатки древней римского поселения. Фонд Билла и Мелинды Гейтс передает 500 миллионов долларов на борьбу со СПИДом, туберкулезом и малярией. Эти и другие темы в ближайшем выпуске последних известий Радио Свобода. Напоминаем нашим радиослушателям, что в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». Ее темы – юбилей базара, репортаж главного нью-йоркского базара в день его 30-летия. Искусство автомобильного путешествия о книге Салливана «Пересекая Америку». Netflix, дом на кино. Кино на дом, простите, об американской империи прокатных фильмов. Картинки с выставки «Климт в Нью-Йорке. Венская эротика» о сенсационном приобретении музея австро-немецкого модернизма. Ведет программу Александр Денис. На волнах Радио Свобода вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Северо-западный регион России с исторической точки зрения представляет собой уникальное место для археологов. Здесь, на пересечении военных и торговых путей самых разных народов Европы, веками накапливались памятники истории, которые сегодня помогают изучать далекое прошлое. Подробнее об этом в материале петербургского корреспондента Радио Свобода Александра Дядина.
Только за последнее десятилетие на северо-западе России были найдены десятки уникальных исторических памятников как на берегах Балтийского моря, так и в его акватории. Но, по мнению кандидата исторических наук, руководителя Санкт-Петербургской археологической экспедиции Петра Сорокина, в России эта работа только начинается.
В целом мы несколько отстаем от соседних стран Балтийского региона по изученности подводно-археологических объектов. Естественно, это связано с какими-то экономическими причинами. Изначально недоставало законодательной базы. Сейчас в новом законе об охране объектов культурного наследия упоминаются сданувшие суда. И в настоящее время, во всяком случае, наша цель – это выявление и первоначальное обследование затонувших судов с тем, чтобы поставить их на государственный учет в качестве памятников истории и культуры. Прецедент такой был создан в 1998 году. Были первые 5 судов поставлены на государственную охрану. В настоящее время нужно сказать, что их количество не так сильно и увеличилось. Многие из этих судов либо разграбляются беспрепятственно аквалангистами-любителями, различными непрофессиональными клубами, уничтожаются во время каких-то дноуглубительных работ при строительстве портов. Самое главное – это сохранение всего этого подводного археологического наследия. Одной из главных целей, которая нам сейчас видится, это открытие в Петербурге постоянно действующей экспозиции по морской археологии. Достаточно вспомнить тот же корабль «Ваза» в Швеции, один из самых популярных и посещаемых музеев в мире вообще. музей судов викингов в Дании, в Норвегии, Бременский кок, целиком поднятый и законсервированный в Германии. То есть вот только в Балтийском регионе около десятка где-то таких музеев. К сожалению, нам пока в Петербурге не удается создать нечто подобное. Но материалов для такой первоначальной экспозиции уже более чем достаточно.
Сегодня для того, чтобы не потерять исторические объекты и упорядочить отношение к ним со стороны и общества, и специалистов, государству необходимо, с одной стороны, разработать четкие и недвусмысленные законы, определяющие статус исторических памятников, в том числе находящихся в водах морей и других водоемов, а с другой, столь же четко определить и права, и ответственность тех, кто занимается поиском и подъемом из-под земли или из-под воды любых памятников истории.
Рассказывал Александр Дядин. Сегодня у нас в гостях Андрей Лукошков, научный руководитель проекта «Тайны затонувших кораблей». К нашей беседе могут присоединиться слушатели, задав свой вопрос по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Андрей Васильевич, доброе утро.
Доброе.
У меня к вам первый вопрос. Расскажите о вашем проекте. Сколько людей занимается у вас? Чем и как все происходит?
Ну, собственно, проект, он направлен на выявление кораблей или других объектов, которые лежат на дне акватории нашего региона. В первую очередь, конечно, Финский залив, Ладожское озеро, Чудское озеро, озеро Онега и так далее. Вообще, работа распадается на несколько направлений, поскольку поиски, обследование, изучение, там, съемки фильмов и так далее. Поэтому народу работает довольно много. Там человек, наверное, 60 в общей сложности, хотя, разумеется, не все одновременно участвуют в экспедициях, а там приходится ранжировать задачи каждого рейса в зависимости от объекта и потребностей, которые сейчас есть. Но надо сказать, что действительно работы очень много, поскольку кораблей и других объектов, лежащих на дне, так сказать, действительно большое количество. Сегодня наша база данных, составленная по архивным материалам, включает около 10 тысяч объектов. И это, скорее всего, так сказать, ну, процентов 25 того, что лежит на самом деле. Поскольку каждый раз, выходя искать тот или иной объект, который мы хотим найти, мы находим еще дополнительно еще объекты. И, к сожалению, находя объекты на дне в большом количестве, мы, честно говоря, не успеваем все обследовать. В лучшем случае, там, 30% найденного нами обследуется. Сейчас у нас открыт такой специальный сайт в интернете, значит, по адресу baltic-sankin-ships.ru. И вот там как раз есть интерактивная карта и 6 каталогов, где указаны найденные, обследованные и идентифицированные объекты. Таковых вот на сегодняшний момент там примерно 150 единиц. Но еще примерно 100, значит, или, может быть, там даже 120, так сказать, у нас найдено, но не обследовано. Вот сегодня, в этом сезоне, у нас уже порядка 40 штук найдено. И я думаю, что мы сумеем обследовать, ну, не больше 15. А это очень жалко, потому что многие из этих кораблей или там каких-то затопленных объектов, они действительно представляют большой интерес и с точки зрения науки, ну и с точки зрения истории тоже.
Андрей Васильевич, вы поместили открытую карту на вашем сайте. Вы не боитесь, что ею воспользуются черные археологи, как их называют?
Ну, понимаете, с другой стороны, да, конечно, такая опасность существует, хотя, скажем, многие из объектов, которые нами найдены, они лежат в довольно больших глубинах, где не каждый может к ним, так сказать, иметь доступ. Дело в том, что вот в нашем проекте участвуют очень квалифицированные специалисты, в том числе, скажем, вот там рекордсмены России по глубоководным погружениям Игорь Глайда, Роман Прохоров. Что вот рекорд им поставленный 190 метров, так, на воздухе. И корабли, которые лежат у нас, ну, они лежат на глубинах 56 метров. Вот максимально то, что мы обследовали, это 64 метра. Хотя, разумеется, есть корабли, лежащие на меньших глубинах, например, там даже 15 метров есть, так сказать. Так. Ну, опасность разграбления, конечно, существует, но, с другой стороны, мы должны показывать, так сказать, потенциал, которым обладает наш регион. Дело в том, что вот есть такое естественное конкурентное преимущество именно северо-запада России, где на дне хранится, ну, может быть, вся история Северной Европы за 1500 лет. Дело в том, что здесь по нашим акваториям проходил древнейший торговый путь из Балтики на Каспий. Ну, там у него были ответвления на Белое море и на Черное море, которое, как бы известно, как вот путь из варяг греки. Но главный путь был на Каспий. И вот со время фусонирования 1500 лет древнейшего торгового пути здесь действительно погибли корабли, ну, не знаю, составляющие всю историю Европы. И их находка, конечно, интересует не только российских ученых, но и имеет мировое значение.
У нас звонки, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло?
Да-да.
Я бы хотел, чтобы вы ответили на один вопрос. Виктор Иванович Черненко, скажите, пожалуйста, вы обследуете акватории в районе Стрельны и Жемчужины? Вот. Известно, что там были не только военные суда погибшие, но и старинные. Что-то вы в этом направлении делаете или нет? И известно ли что-то по этому вопросу?
Ну, в районе Стрельны мы не работали. Это, как бы, так сказать, такой район не самый интересный с точки зрения находок. Ну, да, действительно, там, так сказать, должны лежать. Но они, понимаете, корабли лежат практически везде. Так? Да, наверное, можно и там поработать, так сказать. Так? Хотя сейчас это на наших планах не стоит.
Там уже, наверное, дно все исследовали в районе Стрельны сотрудники спецслужб, когда строили Константиновский дворец.
Ну, будем надеяться, что исследовали, поскольку я вот лично знаю, что там была свалка боеприпасов, которые поднимались во время чистки морского канала Ленинграда после войны. Вот там, значит, поднимали весь боезапас, который немцы сбрасывали, ставили мины и выбрасывали под берег постреленного. Надеюсь, что они нашли.
Вообще, если говорить об опасности таких исследований, то есть очень же много кораблей со времен Второй мировой войны с боеприпасами хранится. Как вы не сталкиваетесь с такой угрозой?
Да, таких объектов действительно очень много. За годы войны, вот здесь 4 года шли боевые действия, погибло в Финском заливе Ладоги около 1000 кораблей, ну, со всех сторон имеется в виду, и советских, и немецких, и финских. И... ну, как минимум, 3000 самолетов, среди которых были, естественно, бомбардировщики, которые носили бомбы, так сказать, на себе. Да, действительно, такие объекты есть, и у нас часть их найдена. Тут, конечно, степень их опасности нужно понимать и изучать, потому что, в общем, скажем, вот там мы нашли танкер, да, который был потоплен в 1941 году, 10 тысяч тонн возмещением, но мы, честно говоря, не можем сказать, в теперешнем состоянии в корпусе находящаяся нефть загустела уже или еще представляет какую-то опасность, так сказать, для экологии. И то же самое мины, которые лежат на дне, или снаряды, или бомбы. До какой степени там сохранилась опасность взрыва, поскольку все-таки прошло 60 лет. Ну, вот известно, что вот сейчас в Севастополе прямо в бухте нашли немецкую донную мину авиационную. Там примерно 600 килограмм взрывчатки, и, значит, им пришлось ее взрывать, поскольку она представляет большую, по их оценке, представляла большую опасность, так сказать. Так, у нас такие находки тоже есть, и они, правда, чаще лежат, так сказать, не на фарватерах, а на открытых пространствах, так сказать, но все равно, конечно, они опасны.
Наш слушатель еще успевает задать вопрос. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Георгий, Санкт-Петербург. Вы меня опередили. Как раз в середине 70-х годов на пляж Солнечном крупная мина откуда-то приплыла. Ну, вызвали саперов. Сейчас уже покончено с минами или еще есть? Спасибо.
Еще есть. И, собственно говоря, В прошлом году, вот, например, там, насколько я так знаю, по неофициальной, правда, информации, нашли мины прямо в Приморске, там, причем была такая забавная ситуация, не, финны, отступая, в 44-м году заминировали, значит, там, причалы, и, честно говоря, наш военно-морской флот в течение вот 60 лет стоял, можно сказать, на заминированных позициях.
Спасибо, Андрей Васильевич. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Во имя свободы» из Петербурга. Также во второй части нашей программы вы услышите основные городские новости, а в 11 часов в эфир выйдет программа «Час прессы». Тема «Русскоязычная пресса Израиля о войне в Ливане». Гости программы – главный редактор газеты «Глобус» Леонид Луцкий, глава Конгресса русскоязычных журналистов Израиля Аарон Мунблит, редактор газеты «Вести» Лазарь Данович и главный редактор еженедельника «Луч» Михаил Горин, ведущий Дмитрий Волчек. Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 30 минут. После выпуска заголовков новостей мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Израиль ведет масштабное наступление на юге Ливана. К утру колонны бронетехники под прикрытием артиллерии, по сообщениям, продвинулись по меньшей мере на 10 километров вглубь ливанской территории. Боевики Хизбаллаха оказывают ожесточенное сопротивление. В среду правительство Израиля одобрило план на расширение наземной операции. В ингушском городе Назрань совершено покушение на прокурора Назрановского района Герихана Хазбиева. Погиб его брат, еще 11 родственников Хазбиева получили ранения, в том числе тяжелые. Сам прокурор не пострадал, у его дома были заложены несколько взрывных устройств. Младший офицер ВМС США обвиняется в шпионаже в пользу России и Израиля. По данным следствия, Ариэль Вейнман, служивший на подводной лодке, пытался передать иностранным агентам секретные сведения, связанные с национальной обороной Соединенных Штатов. Куба имеет право хранить молчание о состоянии здоровья своего лидера Фиделя Кастро, заявил спикер кубинского парламента. По словам Рикардо Аларкона, это связано с нависшей над страной угрозой со стороны США. Власти Китая эвакуировали около 500 000 человек с восточного побережья страны из-за приближающегося мощного тайфуна. Ожидается, что тайфун Саумай обрушится на провинции Фуцзянь и Чжэцзянь уже сегодня. В иракской провинции Анбар в среду были убиты трое военнослужащих США. Как заявили американские военные, солдаты погибли в результате действий противника. О деталях не сообщается. В США на судебном процессе по делу бывшего сотрудника ЦРУ Дэвида Пассара свидетели заявили, что видели, как подсудимый избивал афганского заключенного. Пассар обвиняется в жестоком обращении с узниками тюрьмы на авиабазе «Баграм» под Кабулом в июне 2003 года. Фонд Билла и Мелинды Гейтс передает 500 миллионов долларов на борьбу со СПИДом, туберкулезом и малярией.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов.
Кассационное представление прокуратуры Петербурга и жалоба потерпевшей стороны на вердикт присяжных в отношении 8 молодых людей, обвинявшихся в хулиганском нападении на семью Султоновых, известном вне судебных стен как убийство 9-летней таджикской девочки Хуршиды Султоновой, будут рассмотрены сегодня Верховным судом России. Напомним, что городской суд Петербурга снял обвинение в убийстве с главного подозреваемого, приговорив его к 5,5 годам воспитательной колонии. Остальные подсудимые получили от 1,5 до 3 лет от реальных сроков. Один подсудимый был полностью оправдан. Обнаружен еще один из украденных экспонатов Эрмитажа. Это икона «Иверская Божья Матерь». Украденный предмет был принесен в правоохранительные органы Петербурга частным коллекционером-антикваром. По его словам, он приобрел икону легальным путем и не знал, что она похищена из главного музея города. На данный момент это уже 13-й возвращенный экспонат из 221 похищенного из Эрмитажа. Напомним также, что один из арестованных по делу о хищении экспонатов Эрмитажа, 38-летний антиквар Максим Шепель, в среду был переведен из следственного изолятора в психиатрическое отделение спецбольницы имени Газа. Причиной перевода стало реактивное состояние на почве психического расстройства. Друзья и родные бывшего мэра Петербурга Анатолия Собчака сегодня, в день его рождения, соберутся на Никольском кладбище Александра Невской лавры. У могилы бывшего мэра города пройдет панихида, после чего состоится возложение цветов к памятнику. Анатолий Собчак скоропостижно скончался в феврале 2000 года от сердечного приступа. Он похоронен на Никольском кладбище рядом с могилой погибшей осенью 1998 года депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой. В Ленинградской области в настоящее время зарегистрировано около 30 очагов лесных пожаров, и дым от них уже достиг северной части Эстонии. В основном пожары имеют низовой характер. По информации МЧС, для населения они опасности не представляют. Напомним, что ранее на дым от лесных пожаров Ленинградской области жаловалась Финляндия. На очередном заседании областного правительства был принят в третьем чтении закон о регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Ленинградской области. Согласно этому закону, отныне запрещается торговать алкогольными напитками крепостью более 15 градусов после 9 вечера. Напомним, что подобный закон принят и в Петербурге. Только крепким алкоголем здесь нельзя торговать позже, после 23 часов.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире петербургский час утренней программы «Во имя свободы». Сегодня у нас в гостях научный руководитель проекта «Тайны затонувших кораблей» Андрей Лукошков. Радиослушатели могут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. У нас звонки. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ленинградец Сергей. Поиск затонувших кораблей – это такая интересная тема, которая не может оставить равнодушным, я думаю, никого. И вы могли бы, наоборот, рассекретить некоторые места, где лежат корабли, чтобы туда приходила молодежь, и приглашать ветеранов, например. Но не официально приглашать ветеранов, а как бы лично, чтобы могли прийти простые люди в том числе. Спасибо.
Ну, мы, собственно говоря, это делаем, мы и молодежь приглашаем, она, как бы, так сказать, участвует в наших работах, и для ветеранов мы, ну, устраиваем, по крайней мере, такие походы, сложение венков на места гибели кораблей последней войны, например, вот там, скажем, в Таллинском переходе, где были колоссальные потери, почти 60 кораблей погибло и 13 тысяч человек. И, собственно говоря, мы даже предлагали правительству вот Ленинградской области сделать такую специальную программу подводного туризма, рэк-дайвинга. Это очень популярное во всем мире занятие, когда люди приезжают и ныряют именно на занувшие корабли. В этом плане это такой сегмент рынка совершенно неосвоенный. Ну, и, честно говоря, я согласен с тем, что, вот, скажем, пропаганда этих вот объектов, лежащих у нас на дне, и интерес к ним, это, ну, такой, как бы, один из стимулов для развития вообще дайвинга у нас в России, водолазных всяких дел, в том числе молодежи, вот, то, что раньше делал ДСААФ. И, может, тогда не придется для каких-нибудь там подводных работ вызывать британских или американских подводников, если у нас люди будут этим делом заниматься и будет массовое увлечение дайвингом.
Андрей Васильевич, вот как раз относительно законов, которые существуют, вы могли бы сказать, чем отличается законодательство России от законодательства европейских стран, в которых приняты законы по сохранению подводного археологического наследия?
Ну, собственно говоря, тем и отличается, что вот у них приняты законы, а у нас не приняты. То есть вот там в законе о культурном наследии, значит, там упомянуты корабли, так сказать, но ведь это только упоминание, а на самом деле закон предполагает регламентацию достаточно четкую всех этих вещей. И на самом деле практически во всех странах мира такая регламентация сделана, описана подробно, так сказать, там, что необходимо с ними делать. И самое главное, определены права собственности и возможности их использования. Дело в том, что в основном, конечно, упор сделан именно на сохранение прав собственности кораблей по отношению к тем владельцам, наследникам владельцев, которым принадлежали корабли, так сказать, на момент гибели. Ну, скажем, вот там в Англии, так сказать, там даже специальный закон есть, так сказать, когда там находишь корабль, о нем сообщается такому человеку, государственному чиновнику, который называется, так называется, получатель реков. И он в течение одного года и одного дня является собственником этого река. За это время он обязан определить, кому же этот объект на самом деле принадлежит.
Это тот, кто его нашел, или получатель река является собственником?
Тот получатель река, чиновник, разумеется. А когда вот за это время будут определены там наследники, или там, если их нет, то государство, так сказать, может там претендовать, так сказать, тогда уже дальше, так сказать, определяется порядок использования того или иного корабля. Скажем, вот развитие рэк-дайвинга, оно связано с тем, что корабли, они передаются в управление государством там, или местными властями той или иной физической фирме, которая отвечает за их сохранность. То есть таким образом гарантируется защита от разграбления вот, недобросовестными дайверами. Так? В России ничего подобного не существует, и, собственно говоря, это и тормозит развитие этого направления у нас. Ну, надеемся, что со временем это все будет вопросы решены.
Ну, а вот, к примеру, если я, допустим, обнаружил на дне Финского залива корабль, груженный золотом, добыл это золото вообще, дальше что, как получается, я преступник, какие законы, я нарушил законы?
Ну, вообще, как бы, если вот вы просто обнаружите и начнете таскать золото, то вы, скорее всего, да, действительно будете нарушать закон. Так, ну, я думаю, что так никто вообще не поступает, так, всегда как бы о таких вещах информирует государство, потому что любой человек, нашедший золото, наверное, понимает, что сбыть его очень трудно. И больше хлопот будет со сбытом, нежели, так сказать, с доставанием.
Скажите, вот по поводу Эрмитажа. Один из кораблей, который вы обнаружили, непосредственно связан тоже с Эрмитажем. Можете рассказать эту историю?
Нет, это не мы обнаружили, разумеется, так сказать. Так, нет, действительно, есть такая история, очень любопытная и показательная, я бы сказал, так сказать. Так. Дело в том, что лет 7 тому назад в территориальных водах Финляндии тоже дайверы финские, вот мы с ними знакомы, обнаружили остов корабля, и это оказался датский корабль «Фру Мария», который погиб в 1771 году. И он знаменит тем, что он вез в Петербург, купленную в Голландии, коллекцию Герета Браанкампа. Купила ее Екатерина II для Эрмитажа. Довольно ценная коллекция, там картины, причем они как бы упакованы в свинцовые пеналы. Свинцовые пеналы еще, так сказать, погружены в такие бочонки, залитые воском. Поэтому там сохранность достаточно хорошая. Должна быть потом там скульптуры, всякие там изделия драгоценные. И вот до сих пор вопрос о праве собственности на это имущество, как бы, так сказать, не решен. И, насколько я знаю, тогда действительно наше Министерство культуры, Эрмитаж, они, так сказать, там некие шаги предпринимают, чтобы заявить право собственности России и Эрмитажа на эти вещи, поскольку все бумаги сохранились, так сказать, что мы это купили официально и везли, что это был наш груз. Собственно говоря, даже в те времена, в 1571 году, было специальное соглашение между Россией и Швецией о том, что корабли, так сказать, погибшие у берегов того или иного государства под флагом, так сказать, другой стороны, значит, юрисдикция сохраняется. Сегодня, к сожалению, такого закона не существует, ну, по крайней мере, вот на территории Балтийского моря, на акватории. И, кстати сказать, наш МИД предлагал такие вещи сделать и такое законодательство принять. Но, в общем, как-то все страны, они балтийские, отнеслись к этому, так сказать, с таким как бы негативно, скажем так. И такая там даже, скажем, маленькая, но гордая страна, как Эстония, она устами там своих министров заявила, что вот, знаете, да, это было правильно сделать, но вот Россия не готова к таким вещам, так сказать, так. И мы, собственно говоря, вот свою электронную карту, значит, находок, может быть, отчасти поместили в интернете, чтобы показать, что вообще-то, честно говоря, И мы кое-что умеем делать.
А в этот сезон какие находки были сделаны? Можете сказать немножко?
Да, конечно. Значит, но здесь только есть одна проблема. Дело в том, что ведь поиск корабля и обнаружение – это не больше, чем 10%, так сказать, от времени на эти работы. Потом очень большая проблема идет по идентификации. У нас довольно много находок, и думаю, что будет их еще больше в этом году. И сейчас мы занимаемся вот обследованием идентификации некоторых вещей, которые могут быть очень интересными. Но я имею в виду, что это могут быть древние корабли, представляющие достаточно большую ценность, но здесь большая сложность, связанная с анализами, с проведением, значит, экспертизы и прочих вещей, поэтому говорить сейчас бы особенно не хотелось. Вот сейчас мы договорились с норвежцами и с финнами о проведении серии анализов, так сказать. Думаю, что к началу осени там будет более-менее ясно. Из тех объектов, которые вот, мы надежно идентифицировали, могу, например, назвать вот железнодорожную баржу «Паром», которая была потоплена немецкой авиацией в 1942 году. На ней находилось 10 вагонов с грузами для блокадного Ленинграда. И она, конечно, представляет очень большой интерес с точки зрения изучения вот истории, так сказать, Великой Отечественной войны и блокады города. Ну, есть еще второй объект, тоже такой очень любопытный, и я бы даже сказал, трагический, потому что это самолет Ли-2, который был сбит немецкой авиацией в 1945 году, и на нем погибло 45 человек детишек ленинградских, которых увозили из блокады вот в ноябре 1941 года.
Спасибо, Андрей Васильевич. Мы продолжим нашу беседу после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль ведет масштабное наступление на юге Ливана. США пересматривают проект резолюции по урегулированию Ливано-израильского конфликта, сообщил представитель Белого дома Тони Сноу. В ингушском городе Назрань у дома прокурора Назрановского района Геи Хана Хазбиева взорвались несколько бомб. Сам Хазбиев не пострадал, погиб его брат, еще 13 родственников получили ранения. Младший офицер военно-морских сил США обвиняется в шпионаже в пользу России и Израиля. Власти Китая эвакуировали около полумиллиона человек с восточного побережья страны из-за приближающегося мощного тайфуна. В иракской провинции Анбар в среду были убиты трое военнослужащих США. В США на судебном процессе по делу бывшего сотрудника ЦРУ Дэвида Пассарова свидетели заявили, что видели, как подсудимый избивал афганского заключенного. В германском городе Бонн возле комплекса бывших правительственных зданий обнаружены остатки древнеримского поселения. Фонд Билла и Мелинды Гейтс передает 500 миллионов долларов на борьбу со СПИДом, туберкулезом и малярией. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с научным руководителем проекта «Тайны затонувших кораблей» Андреем Лукошковым. Наши радиослушатели еще успеют позвонить по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212 и задать свой вопрос. Андрей Васильевич, вам не мешают правоохранительные органы или органы власти заниматься рэкдайвингом вообще?
Нет, скорее даже помогают, поскольку действительно такое как бы общеполезное дело, так сказать. Так мы наоборот настаиваем, чтобы, так сказать, это было как-то регламентировано более четко, так сказать. Так нет, контакт самый рабочий и в этом плане, так сказать.
Там погранслужбы не смущают то, что у вас иностранные специалисты постоянно занимаются?
Нет, вы знаете, у нас как раз иностранные специалисты на борту не находятся, да, нам такое условие как раз поставлено. Ага. То есть в тех случаях, когда они бывают, так, ну, там мы получаем специальное разрешение, разумеется, так. Поскольку вообще действительно наши результаты такие, они как бы считаются выдающиеся, и зарубежные историки, специалисты вот, по подводной археологии, они, конечно, большой интерес вызывают наши работы и наши результаты, так сказать. Так. Тут
Расскажите еще о каких самых, ну, скажем так, значительных и интересных с точки зрения исторической находки вот вы сделали.
Ну, это уже как бы вопрос критериев, что является наиболее ценным, так, например, вот, ну, мы очень гордимся находкой 50-пушечного фрегата, парусно-винтового фрегата «Олег» российского. Он не очень древний корабль, но он просто уникален по своей сохранности. Это вот самый большой деревянный корабль, стоящий на дне Балтийского моря. 92 метра длиной, 6 палуб, и он целиком сохранился. Там можно проникнуть, так сказать, практически до складов, где, в общем, лежит все это имущество корабельное, и там оружейные комнаты, и каюта офицеров, и кают-компания, где там пианино стоит. Ну, в общем, может быть, корабль не старинный, но исключительно богатый и представляющий, так сказать, такой уникальный совершенно памятник. Ну, другой, например, так сказать, объект очень, который мы любим, это вот немецкий торговый корабль «Флейт», назывался он «Архангел Рафаил», который был построен в городе Любеке в 1693 году. То есть это один из старейших кораблей, наверное, здесь. И он связан напрямую с личностью Петра I. Там такая очень интересная история детективного отчасти характера. Так, и это такой, так сказать, предмет гордости наших, так сказать, там работ. Или, например, так сказать, там яхта королевского штаба Густава III, шведского короля, «Аврора», который погиб в Выборгском сражении, и который действительно представляет из себя такой большой интерес. Мы даже специально, вот как раз участвовавшие в передаче Петром Сорокиным, там провели детальное обследование, значит, обмеры, разбили там, сделали такую разметку, сделали фотомонтаж ее, так сказать, для того, чтобы предмет, представляющий такой интерес именно для археологических раскопок, так сказать. Так. Ну, если вот подтвердится, что найденные нами там корабли являются древними объектами, то они, думаю, так сказать, тоже будут очень и очень любопытные и ценные.
У нас звонки, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Очень интересная передача.
Спасибо.
Очень интересная передача с интересным большим слушанием. Скажите, пожалуйста, вопрос к гостю передачи. Если, допустим, частное лицо находит ценный объект, объект с ценностями на дне моря, и, ну, по инстанции там честно по-граждански докладывает властям. Российские законы предусматривают какое-то вознаграждение за вот такое вот законопослушное деяние. Спасибо большое.
То есть, ну, прямого закона, который, так сказать, вот предусматривает вознаграждение, не существует. Есть несколько, значит, регламентирующих, ну, как бы, так сказать, там, актов, да, например, там, в Гражданском кодексе, если это будет воспринято как, значит, клад, то, значит, вы имеете право на 50% стоимости найденных ценностей. Но при этом сразу могу оговорить, что у вас должна быть бумага о том, что вы имели право на этой акватории искать от владельцев этой территории, потому что если такой бумаги нет, и вы искали, так сказать, незаконно, так можно выразиться, тогда, в принципе, как бы там могут оспорить это все дело. Существует еще такой закон, даже не закон, а вернее, так сказать, положение в правилах морского регистра, так сказать, так называемый случайный судоподъем, то есть случайно находишь какой-то объект затонувший, так сказать, и в этом случае необходимо по закону передать информацию о найденном объекте в ближайший порт, и портовые власти, если они поднимут это имущество, потом будут обязаны выплатить 30% стоимости поднятого имущества. Но, насколько я знаю, портовые власти, как мне обычно, не хотят связываться с такими вещами.
У них почему? Тогда... Почему?
У них налаженная работа, у них своих забот хватает. Они ведь живут в реальном мире, где каждый день нужно решать тысячи проблем, так сказать, так? И лишних забот никому не хочется, естественно, так сказать, так? Ну, в общем, есть еще там другие подходы, так сказать, которые могут регламентировать какое-то вознаграждение. Но, по большому счету, конечно, это все, подчеркиваю, подзаконные акты. Вот такой системы, как это сделано, допустим, за рубежом, не существует.
А что вы делаете с поднятыми экспонатами? И расскажите, какой самый ценный, ну, скажем, тоже с исторической точки зрения экспонат вы извлекли?
Честно говоря, мы вообще практически ничего не поднимаем, только в тех случаях, когда вот археологи из истории материальной культуры или истории археологии в Москве, так сказать, так, каким-то кораблем заинтересуются и, значит, там вот проводят специальные работы с их участием и того, чтобы, так сказать, что-то там поднять, тогда, да, действительно. Но в этом случае все объекты, они поступают вот к археологам, которые их изучают. Тут еще проблема с чем связана, что... Значит, поднимая объекты, мы вынуждены их, ну, как бы, заниматься их реставрацией и консервацией. И это очень дорогостоящие работы. Как правило, у археологов денег нет, поэтому приходят оплачивать нашим спонсорам, так, которые финансируют наши работы. Это, собственно говоря, вот мы, главный спонсор генеральный у нас компания «Газпром». И поэтому мы каждый раз стараемся как можно меньше поднимать, чтобы не вводить, так сказать, компанию в лишние расходы, потому что это очень дорогостоящая, конечно, работа.
Сама реставрация и консервация требует очень много денег.
Консервация, да, и реставрация, это именно так. Ну, а ценные вещи... Понимаете, это вопрос такой субъективный, что считать ценным, так сказать, так, потому что...
Ну, а любопытные вещи, вот скажите, какие?
Ну, скажем, того самого фрегата «Олег», мы подняли такой совершенно роскошный судовой колокол, ну, вот обычно их называют рында, хотя это неправильно, рында – это удар колокола, значит, который 12 часов, а сам вот предмет называется судовой колокол. Он отлит на Валдае, на фабрике Смирнова, с чудесными украшениями, такой вот, в общем, безумно красивый, конечно, так сказать, так. И в этом плане, да, вот такая вещь, ну, не знаю, там, попадет ли он в какой-нибудь там собор или какую-нибудь часовню, может быть, так сказать, или вот в самом деле там будет сделан музей, но вещь очень красивая, я бы сказал, так сказать. Или вот, например, так сказать, на одном из кораблей, погибшем в Выборгском сражении, вот такой там, еще, там очень хорошо сохранившийся корабль, целиком стоит корпус, обследуя, значит, там, кормовую каюту, скорее всего, офицерскую, мы там нашли довольно большую коллекцию оружия и коллекцию предметов, ну, бытовых, так сказать, так, и вот там, значит, китайский фарфор 18 века, вот такая ручная работа, это вот первая находка в России, вот, насколько я знаю, там, Петерговский музей, вот господин Знаменов вот, лично просил, чтобы после окончания изучения, так сказать, эти предметы попали в коллекцию именно Петергофа, что, конечно, было бы просто великолепно. Там есть специальная китайская гостиная, где вот гостиная сохранилась, а китайского, значит, подлинного фарфора у них не хватает, чтобы ее, так сказать, там. Все-таки во время войны действительно музей понес колоссальные потери. И в этом смысле, так сказать, вот мы беседовали, какие-то шансы, может быть, найти вывозившиеся немцами вещи из Петергофа и существуют, так сказать, так, хотя это достаточно сложно.
Андрей Васильевич, а в целом, вот что бы вы хотели бы сделать, я имею в виду, что бы хотели в конечном итоге, надо поднять все эти, ну, не все, я имею в виду, крупнейшие, самые ценные корабли, и потом что делать? Или вообще это невозможно, создать музей какой-то, вот, что вы думаете?
Нет, ну, вообще, конечно, поднять, разумеется, можно. Наши технологии, российские, мировые, так сказать, это все позволяют. Пример корабля «ВАСА», который здесь упомянут был, так сказать. В принципе, поднять то же самое «Олег» вполне возможно. Проблема заключается только в том, что вот подняв такой корабль, нам потом 20 лет нужно будет его консервировать, и расходы на подъем, они составляют, может быть, там 5% затрат потом на музеификацию, на все это дело сделать. Конечно, нам, как первооткрывателям, очень близка идея что-нибудь поднять и прославиться. Ну, вот. Вообще, конечно, да, такая вот операция, скажем, по подъему такого корабля, она была потрясающим таким, ну, я не знаю, ньюсмейкерским ходом, так сказать, да, который бы вот привлек внимание, так сказать, об этом написал бы весь мир, и не один раз, так сказать, так будем говорить. Возможно, да, действительно, это было бы здорово. Расходы, сказать, не такие большие на этот, собственно, подъем, так.
Ну, сколько по именам? Можете по именам? Ну, так, ну, на скидку.
Ну, вот, по оценкам, значит, вот, специалистов военно-морских сил по судоподъему, с которыми мы посоветовались, так сказать, так, ну, это примерно максимальные расходы, $200 тонна груза поднимаемого, то есть, вот, Примерно так получается. Другое дело, что там есть как бы дополнительные расходы, связанные с сохранением, если так можно выразиться, что эти корабли в достаточно таком состоянии находятся, не полуразрушенном, но поврежденном, так сказать. Так. И там как бы есть дополнительные коэффициенты, повышающие стоимость.
Спасибо большое, Андрей Васильевич. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с научным руководителем проекта «Тайны затонувших кораблей» Андреем Лукошковым. Напоминаем нашим радиослушателям, что сразу после окончания нашей программы в 10 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». Его темы. Иран заявляет, что последствия санкций против него будут мучительными для Запада. В чем заключается политика США по отношению к Кубе? Демография стран Кавказа, традиции семьи и реалии жизни. Как живется людям после 100 лет? Ведущая Ирина Лагунина. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Крушить Хезболлах – это вам не пиццу заказать. На это нужно время.
К вопросу нераспространения эти санкции не имеют ни малейшего отношения.
Он 3,5 часа заставлял Андрея сидеть на корточках, а после этого 2 раза ударил его по ногам.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не привыкли, чтобы лидер кубинской революции болел. Он этого никогда не делал, но он имеет на это право.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11 000.